Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 10 мая, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Россия избрана в Совет ООН по правам человека. Членам Ближневосточного квартета удалось согласовать программу оказания прямой помощи палестинскому народу. Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. По традиции, речь российского президента посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики государства. Сегодняшнее послание Федеральному собранию станет уже 7-м для Путина. Ближневосточный квартет согласовал временную программу предоставления иностранной помощи палестинцам, минуя правительство автономии, сформированное Хамасом. Встреча представителей квартета ООН, США, Евросоюза и России состоялась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Соединенные Штаты и ЕС прекратили финансовую помощь палестинской автономии после того, как пришедшая к власти экстремистская группировка Хамас отказалась признать государство Израиль и прекратить насилие. В результате автономия оказалась на грани финансового кризиса. Лидеры Хамаса и Фатха договорились положить конец вооруженным столкновениям между сторонниками этих палестинских группировок. Встреча состоялась в столице Сирии Дамаске по инициативе главы правительства палестинской автономии лидера Хамаса Исмаила Хании.
Я связался с лидерами Фатха и Хамаса и призвал их прекратить столкновения и взять вооружение под контроль. Я решил провести чрезвычайное совещание с представителями этих двух группировок, чтобы положить конец акциям насилия, свидетелями которых мы были в последние дни.
Сказал Исмаил Хания. Отношения между группировками серьезно обострились после того, как Хамас победил Фатх в ходе парламентских выборов. За последние два дня в секторе Газа в перестрелках погибли 15 человек. Великобритания, Франция и Германия подготовят новый пакет предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Как сообщают дипломатические источники, европейская тройка намерена детализировать как поощрение Тегерану в случае отказа от обогащения урана, так и последствия продолжения ядерных разработок. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии поручили европейской тройке к ближайшему понедельнику подготовить документ в связи с тем, что Совету безопасности не удается согласовать резолюцию по Ирану. Между тем, США заявили, что не дадут официального письменного ответа на послание президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада Джорджу Бушу. По словам американских чиновников, в послании не содержится конструктивных предложений по урегулированию кризиса. Вот что заявил Махмуд Ахмадинеджад по поводу своего письма.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма. Мы хотим сначала увидеть реакцию адресата и его поведение, а там уж решим.
Сказал президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Россия избрана в новый орган ООН – Совет по правам человека. От восточноевропейской группы государств в Совет вошли также Польша и Чешская Республика. Среди избранных в Совет также Куба, Китай и Саудовская Аравия. В новый орган ООН будут входить 47 государств. Два влиятельных американских законодателя предлагают ввести санкции против Узбекистана за серьезные нарушения прав человека в этой стране. Сенатор Джон Маккейн и член Палаты представителей Кристофер Смит намерены внести соответствующие законопроекты в обеих палатах Конгресса США. Если их предложения будут приняты, узбекские лидеры не смогут посещать США, их заграничные счета будут заморожены, также будет наложен запрет на продажу оружия и боеприпасов Узбекистану. В Германии Армин Майвес, получивший известность как каннибал из Ротенбурга, приговорен на повторном процессе к пожизненному заключению. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Суд счел доказанным, что 44-летний Майвис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо. Убитый, как утверждает Майвис, сам хотел этого. На первом процессе в Касселе суд в какой-то мере пошел на поводу у адвокатов Майвиса и присудил его к 8,5 годам тюрьмы. Этот приговор был опротестован прокуратурой в высшем административном суде. При повторном рассмотрении защита настаивала на квалификации деяния как убийство по требованию, что грозило бы максимально 5-летним заключением и привело бы к освобождению Майвиса из-под стражи до утверждения приговора. Комментируя столь разнящие друг от друга решения судов, правовой эксперт Карл Дитрих Мюллер сказал: «Кроме доказанности убийства ради сексуального удовлетворения, суд счел Майвиса виновным в нарушении покоя мертвых, что подразумевает определенный пиетет в отношении чувств и восприятия смерти обществом. Это имело место, подсудимый перешел здесь границы, и он знал об этом. Многие правоведы считают, что история каннибала из Ротенбурга будет иметь юридическое продолжение». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом оказать немедленную помощь жителям суданской провинции Дарфур.
Сегодня Дарфур стоит перед лицом самого наихудшего в мире гуманитарного кризиса. Без массивной и неотложной поддержки гуманитарные организации не будут в состоянии продолжать свою работу. Это значит, что еще сотни тысяч людей умрут от голода, недоедания и болезней.
Сказал Кофи Аннан. Джордж Буш уже призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить выделение продовольственной помощи Судану на сумму в 225 миллионов долларов. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая во вторник в Совете Безопасности ООН, предложила быстро принять резолюцию о продлении мандата миротворцев ООН в Судане. За 3 года вооруженного конфликта в Дарфуре погибли 200 тысяч человек. Напомню основные новости к этому часу. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Членам Ближневосточного квартета удалось согласовать программу оказания прямой помощи палестинцам.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И о погоде. Сегодня в столице, по прогнозам метеорологов, переменная облачность, временами дождь, температура воздуха 14-16 градусов. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также переменная облачность, днем 13-14 тепла.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Расследование авиакатастрофы в Сочи продолжается. Сенсационная книга дочери вице-президента США. Ежегодное послание президента России Федеральному собранию.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, о каких проблемах, по вашему мнению, должен говорить президент в послании Федеральному собранию. У нас есть еще несколько сообщений. Наша слушательница Майя Ивановна пишет: от послания Путина я ничего не жду, это сплошное словоблудие. Нищета, бездомные дети, все это захлестывает нашу жизнь. Что, он этого не знает? Единственная проблема, которая должна волновать президента, бездействие его чиновников и взяточничество с его правоохранительных органов. А все остальное само собой уладится, считает наш слушатель по фамилии Ковалевский. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Сегодня в море в месте падения аэробуса А-320 приступят к поисковым работам французские специалисты. Накануне они прибыли в Сочи со специальным оборудованием. Поиски черных ящиков будут продолжены в 6 километрах от берега, рассказывает корреспондент Радио Свобода Геннадий Шляхов.
Транспортный самолет Ан-12 накануне из Марселя в Сочи доставил специальное оборудование. С его помощью французские специалисты надеются увидеть, где именно находятся черные ящики. Оборудование снабжено механическими манипуляторами, которые позволят поднять со дна бортовые самописцы. Крупные фрагменты фюзеляжа были найдены на глубине в 450 метров. Это место обнаружил российский глубоководный аппарат «Кальмар». Этот многофункциональный комплекс оборудован видеокамерами и системой эхолотов. Проработав 2 дня, «Кальмар» вышел из строя. Аппарат экспериментальный, на таких глубинах с сильным течением вел исследования впервые. Но все-таки главную задачу он выполнил. Определил место, где могут находиться черные ящики. Для решения задач по подъему бортовых самописцев в Сочи создан специальный штаб по техническому содействию. Решение об этом было принято главой правительственной комиссии по оказанию помощи родственникам погибших и ликвидации последствий авиакатастрофы Игорем Левитиным. В штаб входят российские эксперты, моряки, представители Международного авиационного комитета и французские специалисты. Возглавляет штаб руководитель Росморречфлота Александр Давыденко. В настоящее время на месте падения аэробуса А-320 работают 4 корабля. Сегодня к ним присоединится еще одно судно – «Чиликен» военно-морского флота России. Накануне, во вторник, 9 мая, родственники погибших из Сочи отправились в район аэропорта Адлер. На берегу моря они возложили венки. Прошло 7 дней с момента катастрофы аэробуса А-320. В ночь со 2 на 3 мая самолет, летевший по маршруту Ереван-Адлер, упал в море, похоронив 113 пассажиров и членов экипажа. В ходе поисковых работ из воды извлечено 51 тело, опознаны 47. Расследование причин авиакатастрофы проводит Межгосударственный авиационный комитет и прокуратура Краснодарского края. По предварительным, неофициальным сведениям, версию теракта следствие исключило. Падение лайнера могло произойти из-за сильного дождя и ветра, отказа приборов или ошибки летчика. Впрочем, назвать истинные причины катастрофы можно будет, лишь расшифровав записи бортовых самописцев. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Я обещала рассказать подробнее о публикации в издании «Газета» о праздновании столетия Государственной Думы. Вот что пишет «Газета». Мероприятие вышло за бюджетные рамки. Уже постфактум, в начале мая, премьер-министр Фродков распорядился, чтобы правительство из своего резервного фонда выделило Госдуме дополнительно более 33 миллионов рублей или более миллиона долларов на покрытие юбилейных расходов. Газета напоминает, что в бюджете прошлого года на юбилей парламентариям было выделено 4,5 миллиона рублей, а в бюджете текущего 25 миллионов. Однако понять, куда была потрачена такая прорва денег с дополнительными 33 миллионами рублей, совершенно невозможно, пишет издание «Газета». А теперь вернемся к первополосным публикациям. В погоню за General Electric. Это центральная публикация на первой полосе «Ведомостей». Капитализация «Газпрома» продолжает бить рекорды. Войдя в тройку самых дорогих компаний мира, монополия взяла очередной рубеж. Ее стоимость превысила 300 миллиардов долларов. Стремительно дорожающее национальное достояние по финансовым показателям все более напоминает IT-компанию, а не сырьевой концерн, отмечают эксперты. Также на первой полосе «Ведомостей» читаем о том, что имя Михаила Калашникова, конструктора самого популярного в мире стрелкового оружия, может стать названием модели «Лада». «АвтоВАЗ» объявил, что ведет разработку военного внедорожника, а генеральный директор Рособоронэкспорта Сергей Чемезов пообещал назвать его «Калашников». Хоть Калашников, хоть Покрышкин, хоть Кожедуб, никакой бренд не поможет, пока наш автопром не научится делать качественные автомобили, замечает президент Российской ассоциации дилеров Олег Наумов. Если внедорожник у «АвтоВАЗа» будет так же прост и надежен, как автомат Калашникова, то его ждет успех, смеется руководитель направления отечественных автомобилей компании «Автомир» Игорь Королевец. А внедорожник для армии можно выпускать без названия, и незачем тратиться на бренд. «УАЗы» раньше называли «козлами», но эту машину покупали, потому что она была удобна для езды по российскому бездорожью. «Лада Калашников», «АвтоВАЗ» жаждет славы козла. Первая полоса газеты «Ведомости». Аллу Алханову ставят под опрос. Это уже заглавие публикации на первой полосе «Коммерсанта». Погашенная на прошлой неделе Владимиром Путиным конфликт между главой Чечни Аллу Алхановым и премьер республики Рамзаном Кадыровым грозит разгореться вновь. Как стало известно изданию, добивающиеся досрочной отставки господина Алханова сторонники премьера Кадырова решили провести социологический опрос, чтобы выяснить, кому из республиканских лидеров населения доверяет больше. В окружении президента Чечни убеждены, что результаты опроса будут подтасованы в пользу Рамзана Кадырова. Кроме того, как стало известно «Коммерсанту», в ближайшее время может произойти смена руководителя Федерального космического агентства, возглавляющего Роскосмос с марта 2004 года генерал-полковника Анатолия Перминова. Скорее всего, сменит гендиректор госпредприятия «Космическая связь» генерал-лейтенант Юрий Измайлов. Как ожидается выходец из спецслужб, генерал Измайлов постарается не только эффективнее контролировать бюджет России, Роскосмоса. В 2006 году он составил почти 2,5 2,5 миллиарда долларов, но и помочь Министерству информации и связи перераспределить его в пользу значительную часть финансовых средств агентства. Об этом мы читаем на первой полосе газеты «Коммерсант». С первой полосы «Комсомольской правды» звучит вопрос. В России опять началась государственная борьба с пьянством? Этой же теме посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Речь идет о недавнем заявлении главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о том, что общество созрело для настоящей алкогольной политики по выведению страны из пьяного угара.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюза удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Минуты молчания почтили вчера вечером по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисках бортовых самописцев авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Послание Чейни перед посланием Путина – это главная тема программы. Участвует политолог Олег Бондаренко в Москве и публицист и политолог Айнерс Димонс в Риге. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наш коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро и снова вам слово.
Доброе утро, спасибо. О последних событиях, они происходят в Соединенных Штатах Америки и Мексике. Сегодня в четвертьфинальном матче плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Детройт одержал победу над Кливлендом 97-91 и ведет в серии до 4 побед со счетом 2-0. В четвертьфинале розыгрыша Кубка Либертадорес, а эта стадия только-только сегодня стартовала, мексиканская Гвадалахара на своем поле сыграла в ничью с аргентинским клубом Велес Сарсфилд 0-0. В третьем четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка Стэнли Анахайм вновь выиграл у Колорадо, теперь в овертайме на его льду 4-3. Все четыре шайбы в составе победителей провел Джоффри Лупул, а счет серии стал уже 3-0 в пользу Анахайма. На чемпионате мира по хоккею, который продолжается в Риге, вчера завершились групповые турниры в группах А и Д. Сборная Норвегии выиграла у Дании 6-3. Латыши одержали победу над хоккеистами Словении 5-1. Канадцы выиграли у американцев 2-1. Сборные Финляндии и Чехии сыграли в ничью 3-3. Таким образом, участие продолжат в турнире Финляндия, Чехия и Латвия от группы А и Канада, США, Норвегия от группы Д. Сегодня завершаются групповые турниры в группах Б и С. Сборная России играет с командой Словакии. Продолжается крупное теннисное соревнование в Риме, а это мужской турнир серии «Мастерс». Испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, одержал 48-ю подряд победу на грунтовых покрытиях, выиграв у своего соотечественника Карлоса Мойи в трех партиях 6-1, 2-6, 6-2. Продолжает участие и два россиянина. Это Марат Сафин, он нанес поражение своему соотечественнику Теймуразу Габашвили в трех партиях, и Николай Давыденко, который одолел Бориса Пашански из Сербии и Черногории в двух сетах. Кроме того, успешно выступили среди прочих вчера американец Энди Родик, Маркус Багдатис, киприот, Давид Налбандян, аргентинец, и британец Тим Хенман. Что касается женского турнира в Берлине, а это турнир первой категории, то здесь по итогам вчерашних поединков завершили выступление две представительницы России, уступившие испанкам. Это Елена Лиховцева, она проиграла Лауре Паустио в двух партиях, и Татьяна Панова, которая уступила также в двух сетах Аннабель Медини. Мартина Хингис из Швейцарии вышла в следующий круг, выиграв в двух сетах у Флавии Пинетты из Италии 7-5, 6-3. Четвертый этап супервеломогодневки Джиро д'Италия завершился победой Робби Макьюина, австралийца, который опередил двух итальянцев Паоло Беттини и Альберто Лоддо. В общем зачете по-прежнему впереди Стефан Шумахер, гонщик из Германии. Он опережает на 13 секунд Паоло Савольделли и на 23 Давида Ребеллино, оба эти гонщика из Италии. И в заключении о волейболе, четвертый матч серии до трех побед финала российской мужской суперлиги завершился победой московских динамовцев над соперниками из Локомотива Белогорье в Белгороде в четырех партиях. И таким образом все решится в последнем пятом матче, который состоится в Москве. Но это пока вся спортивная информация в 12:50 по московскому времени. Слушайте программу «Прессинг по будням».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение нашей утренней программы нас знакомил Дмитрий Морозов.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Самый амбициозный до сих пор проект на российском интернет-рынке сети WiMAX в 30 крупнейших городах, о котором было объявлено в конце прошлого года, не состоится. Его участники, американская компания Globtel как подрядчик и таинственная российская компания Интернафта, заказчик проекта стоимостью $600 миллионов, так и не смогли между собой договориться. В целом рынок скоростного широкополосного доступа в интернет растет в России стремительно. За год он почти удваивается. Тему продолжит Сергей Сининский.
Допустим, проект был бы реализован, и российский пользователь в любом из 30 крупнейших городов в будущем году смог бы выбирать среди услуг доступа в интернет. И проводной, типа ADSL, и мобильный через операторов сотовой связи, и беспроводной, через сеть WiMAX. Сколь востребован на российском рынке каждый из этих вариантов? Из Москвы директор аналитического департамента компании Jason & Partners Борис Овчинников.
Безусловно, каждая из технологий имеет свою нишу применения, и эти ниши сильно отличаются друг от друга по размеру. Если говорить про мобильную связь, точнее про мобильный интернет через сети сотовой связи, это самое дорогое решение. Но при этом он доступен практически везде, вне дома, вне работы. Если же говорить о беспроводных решениях, в первую очередь WiMAX, он позволяет получить услуги доступа в интернет практически по той же цене, что, скажем, предлагают провайдеры традиционно использующие, например, ADSL. Но есть одно важное отличие. Это стоимость подключения. Если ADSL модем стоит 50, максимум $100, то существующие ныне на рынке предложения беспроводного доступа начинаются, как правило, от $400 и выше.
Сколь велик уже сегодня в России рынок вообще широкополосного доступа в интернет? Аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Рынок широкополосного доступа, потенциал очень большой. Всего порядка 10 миллионов человек пользуются интернетом у нас в стране. При этом растет рынок очень-очень активно, более 70% в год. В прошлом году он прирос. Сокращается рынок коммутируемого доступа, то есть все больше пользователей, как корпоративных, так и частных, обращаются именно к высоким скоростям, которые обеспечивают доступ в интернет широкополосный. Что касается WiMAX и других беспроводных решений, они занимают сравнительно небольшую долю на этом рынке, и они ориентированы в первую очередь на рынок корпоративный, то есть рынок не массовый. Это будет один из вариантов подключения наряду с ADSL. Беспроводные операторы будут предлагать еще один вариант.
О WiMAX проектах говорили сначала как о беспроводных сетях с дальностью действия 70-80 километров, в чем специалисты сомневались. Изменились ли эти оценки за минувшие полгода? Борис Овчинников.
Принципиально ситуация не изменилась. По-прежнему те решения, которые реально доступны на рынке или могут быть реализованы в ближайшие месяцы, речь идет о километрах, максимум двух десятков километров.
В какой мере развитие рынка интернет-услуг в России можно в целом сравнивать с тем, как развивался рынок сотовой связи? То есть и здесь ожидать через какое-то время взрывного роста? Константин Анкилов.
Сейчас мы уже наблюдаем на российском рынке интернета бум подключений к широкополосным линиям. Число частных абонентов широкополосного доступа ежегодно уже на протяжении определенного времени удваивается. Но масштабы, разумеется, иные. Потребность говорить все-таки выше, чем потребность читать, писать, отправлять имейл.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор аналитического департамента компании Jason & Partners Борис Овчинников и аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Рассказывал Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Иранское дело заведено Советом Безопасности ООН. Слабеют ли позиции Аль-Каиды в Ираке? Дочь вице-президента откровенничает в своей книге. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Совет Безопасности ООН дал начало, по-видимому, решающему этапу в многолетнем противостоянии с Ираном. Встретившиеся в Нью-Йорке министры иностранных дел стран постоянных членов Совета Безопасности отвергли проект резолюции с требованием к Ирану немедленно отказаться от ядерных работ под угрозой санкций,
предпочтя пока путь уговоров. Министры поручили британским, французским и германским дипломатам подготовить финальные предложения Тегерану, где будут ясно определены стимулы за отказ от ядерных разработок и меры наказания за продолжение этих работ. Президент Буш заявил, что дипломатия остается первым и предпочтительным инструментом Соединенных Штатов. То, что иранское дело дошло до Совета Безопасности, как считают американские эксперты, явный успех Вашингтона, и он пока будет терпеливо придерживаться дипломатического инструментария. Вот что говорит сотрудник Фонда наследия, военный эксперт Бейкер Спринг. Соединенные Штаты очень давно ратовали за вынесение иранского дела на обсуждение Совета Безопасности. И сейчас, когда мир согласился с разумностью этого подхода, Вашингтон, думаю, будет действовать очень сдержанно, чтобы без лишней спешки доказать партнерам по Совету Безопасности, что Иран не намерен договариваться, и ООН придется прибегнуть к решительной резолюции. Как вы считаете, есть ли у Соединенных Штатов черновик этой резолюции? Как далек может быть путь к ней? Если работа над этой резолюцией не ведется, то руководители Госдепартамента наверняка думают о том, как она может выглядеть. Но еще раз повторю, что главный фактор поведения Тегерана, его реакция на предложение ООН, его действия в этой новой ситуации. Ожидаете ли вы, что Россия попытается заблокировать антииранские санкции, как опасаются некоторые? И это будет зависеть от иранских действий. Если иранцы поведут себя глупо и не оставят Москве никаких возможностей для маневра, то российское правительство нехотя последует за Соединенными Штатами и европейскими странами и поддержит более решительные действия. Начало обсуждений в Совете Безопасности ООН иранского дела комментировал американский политолог Бейкер Спринг. Соединенные Штаты и иракские власти могут быть гораздо ближе к успеху в стабилизации Ирака, чем это видится со стороны. Такой вывод неизбежно следует из документов Совета муджахедов, иракской ветви Аль-Каиды, обнародованных Пентагоном. Эти бумаги были захвачены во время апрельского рейда американских командос. Их авторы сетуют на то, что атаки Аль-Каиды воспринимаются властями лишь как ежедневные неизбежные неприятности, и что Аль-Каиде не удалось создать надежные базы действий в Багдаде. Рассказывает Ян Рунов.
Политические наблюдатели высказывают сомнения в подлинности документов, которые не датированы и не подписаны, и не исключают, что это часть американской пропагандистской войны против Аль-Каиды. Но независимо от этого, действительно ли лидеры иракской Аль-Каиды во главе с Аль-Заркауи стали осознавать, что проигрывают? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике Джим Робинс. По мере того, как иракское правительство увеличивает силы внутренней безопасности в своей стране и одновременно возникает некое подобие соглашения между правительством и различными этническими группами, включая суннитов, Аль-Каида в Ираке, состоящая в большинстве из иностранцев, теряет почву. Задача Аль-Каиды в Ираке — разжечь гражданскую войну, в которую можно втянуть весь Ирак. Но цели иракских боевых группировок, шиитских либо суннитских, иные. Они хотят, чтобы все иностранные войска покинули Ирак, и чтобы центральное правительство гарантировало права этих групп, дабы они не стали преследуемым этническим меньшинством. Аль-Каиду эти проблемы не интересуют. И поскольку интересы двух сторон расходятся все больше, Аль-Каида, которой трудно действовать без поддержки местного населения, теряет перспективы. Вот такая картина наблюдается в последний год. Но сама террористическая организация осознает, что проигрывает? Думаю, должна, потому что лучше нас знает, что этнические лидеры все больше втягиваются в политический процесс и не хотят иметь дело с Аль-Каидой. Многие группировки иракских боевиков более не помогают иностранным аль-каидовцам, а наступление на них коалиционных сил вместе с иракскими силами безопасности становится все результативнее. И опубликованные документы, кем бы они ни были написаны, отражают этот процесс. Джим Робинс из Совета по американской внешней политике говорит, что ситуация в Ираке меняется к лучшему. В том, что касается борьбы с Аль-Каидой, а также ослабления вооруженного сопротивления правительству Ирака и коалиционным силам, то я бы сказал, что да, есть основания для оптимизма. Некоторые другие аналитики тоже считают, что какова бы ни была степень подлинности опубликованных документов, они отражают реальную ситуацию в Ираке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сенсационная книга дочери вице-президента США. Ежегодное послание президента России Федеральному собранию.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, о каких проблемах, по вашему мнению, должен говорить президент в послании Федеральному собранию. Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
Сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Проблема скинхедов в России. Какая воспитательная работа нужна, чтобы устранить это явление? В студии Радио Свобода сотрудники Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Ольга Шефтель, Анна Тихомирова и Вячеслав Москвичев. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. По традиции, речь российского президента посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики государства. Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюза удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Лидеры Хамаса и Фатха договорились положить конец вооруженным стычкам между боевиками этих палестинских группировок. Встреча состоялась в Дамаске по инициативе главы правительства палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Хании. Британия, Франция и Германия намерены подготовить новый пакет предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Как сообщают дипломатические источники, европейская тройка детализирует как поощрение Тегерану в случае отказа от обогащения урана, так и последствия решения продолжить ядерные разработки. Россия избрана в новый орган ООН – Совет по правам человека. Среди избранных в Совет также и другие страны, известные нарушениями прав человека – Куба, Китай, Азербайджан, Пакистан и Саудовская Аравия. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. С сегодняшнего дня в России приостановлена продажа грузинской минеральной воды на Беглаве. Мировые цены на золото достигли рекордного за последние 25 лет уровня. По итогам вчерашних торгов на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость унции составила $701.50.
Что касается погоды, сегодня в Москве, по прогнозам метеорологов, переменная облачность, временами дождь, температура воздуха 14-16 градусов, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также переменная облачность, днем 13-14 тепла.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Послание Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено незадолго до саммита Большой Восьмерки и буквально за неделю до того, как Россия станет председательствовать в Совете Европы. О том, что на Западе хотели бы услышать в послании президента России парламенту, корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович беседовал с директором российских программ Центра оборонной информации США в Вашингтоне Николаем Злобиным.
Наверняка за этой речью Владимира Путина на Западе будут следить внимательнее, чем за остальными. В этом году Россия председательствует в Большой Восьмерке. Что, по-вашему, хотели бы западные политики и эксперты услышать именно по этой теме?
Хотелось бы услышать, что главная тема, которая выносится на Большую Восьмерку, это вот энергетическая безопасность в России, рассматривается примерно с тех же позиций, с которых она рассматривается на Западе, то есть обеспечение безопасности глобального рынка энергетических ресурсов, где интересы и покупателей, и продавцов в равной степени учитываются, в равной степени защищаются и в равной степени, так сказать, уважаются, что ни те, ни другие не пытаются использовать этот рынок как политический механизм давления друг на друга. И, в принципе, так сказать, цель – это создание наиболее защищенных, наиболее безопасных условий для развития этой области именно как рынка, а не как серии, так сказать, политических договоров, которые подписываются с тем, чтобы одни продавали, а другие покупали энергоресурсы.
А если говорить о приоритетах внутренней политики, какие слова хотел бы Запад услышать от Владимира Путина насчет самой российской жизни?
На Западе хотелось бы услышать о том, что Россия начнет демонтировать авторитарную систему власти, которая там сложилась в последние годы, как неэффективную, не позволяющую России решить в первую очередь свои внутренние задачи. Я думаю, Западу хотелось бы это услышать. Хотелось бы услышать определенный, окончательный и бесспорный ответ на вопрос о выборах 2008 года и о том, что российская конституция не будет изменена или нарушена, и что выборы будут проведены прозрачные, вполне, так сказать, нормальные, открытые. Какие бы они ни были с точки зрения политической борьбы, она, безусловно, будет неполноценной, но хотя бы сама процедура выборов должна проходить нормально, открыто и свидетельствовать о том, что у всех участников этих выборов равные возможности.
Николай, вы сами несколько раз встречались с Владимиром Путиным. Как, по-вашему, Путин верит сам в то, что он говорит парламентариям? Или это все, как говорили в Советском Союзе, показуха?
Да, в личном общении он показался мне человеком заинтересованным. У него есть видение, у него есть миссия, как он считает. Он вовлечен в это дело, он к этому относится всерьез.
С Николаем Злобиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. О каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Да много, а что толку говорить-то? Что толку дать?
Пенсии пускай повышают.
Я среди военных живу, служу, общаюсь. Естественно, самая первая насущная проблема – это вопрос жилья. Мы выполняем свой служебный долг, обязанность воинскую и так далее, но тем не менее. Вот. Я, например, служу в городе 12 лет. У меня нет этого ни служебного жилья, ни того жилья, которое должно быть по закону. Второй вопрос был, конечно, в денежное содержание военнослужащих. Допустим, звание или должности полковника получает 12,5 тысяч, приходится снимать жилье.
Меня волнует федеральный закон об организации горного бизнеса. Это все, что есть, какие-то подзаконные нормативы. Акты, которые не устраивают, мне кажется, ни сторону, которая этим занимается, ни непосредственно государство. Это огромные деньги, как для государства, так и для людей, которые зарабатывают. Придумали квоты какие-то непонятные, квоты получать в администрацию, ну, очередные взятки давать в администрацию.
Пенсионеры, они неплохо живут, у них потребности меньше. А молодежи нужно сделать бесплатное обучение, образование получать. Потому что если Россия будет неграмотная, это не Россия.
Мы военные. Вот я прапорщик, 12 лет в армии. С нас сняли льготы, но нам добавили зарплату. Но льготы у нас больше перекрывали, чем зарплата. Плюс инфляция, и получается, что мы остались ни с чем. Военные остались ни с чем. 50% мы раньше платили за квартиры. У нас добавляется зарплата, но у нас снимаются все льготы, которые есть.
Самый животрепещущий – это жилье, ипотека. Человеку молодому сегодня приобрести жилье самому очень и очень сложно. Очень высокие проценты ипотеки, высокая стоимость жилья, особенно в Московской области. По-моему, только льготное кредитование. От коммерческих банков такого не дождешься. Все попытки найти пути до получения таких кредитов оказались провальными.
С жителями Подмосковья беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
И этот же вопрос, о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию, сегодня мы предлагали и нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Социальная пропасть между олигархами и низкооплачиваемыми слоями народа – вот главная проблема современной России, считает наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Проблема состоит в том, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, вот так отвечает наш слушатель по имени Георгий. Хотелось бы услышать, знает ли руководство, какие задачи могут объединить общество и придать стране мощный импульс развития, достойный ее истории начала нового века. Или будет продолжаться разъединение людей по множеству линий, на группировки, команды, сословия, и каждый, кто дорвался до ресурсов, будет считать, что его ничего не интересует. Вот так вот спрашивает наш слушатель по имени Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Художественные фильмы создают у зрителей неправильное представление о коматозном состоянии человека. Двое американских экспертов изучили 30 фильмов, в которых персонаж впадает в кому. В большинстве из них человек в коме напоминает спящую красавицу. Нет потери мышечной массы, пролежней, трубок, подающих питательные вещества и отводящих продукты жизнедеятельности. Глаза пациента обычно закрыты, тогда как в коме они часто остаются открытыми. При выходе из коматозного состояния персонажи большинства фильмов не испытывают физических или психических проблем, что также далеко от действительности. Однако, когда исследователи показали фрагменты фильмов людям без медицинской подготовки, треть зрителей не заметила в сценах никаких серьезных неточностей. При этом 40% опрошенных сказали, что будут руководствоваться представлениями, полученными из фильмов, если подобное случится с кем-то из членов семьи. Два новых карликовых спутника нашей галактики открыли астрономы, изучающие данные Слоуновского цифрового обзора неба. Тусклые карликовые галактики расположены в созвездиях Гончих Псов и Волопаса. Обе они находятся на расстоянии около 640 тысяч световых лет. С их учетом количество известных спутников у нашей галактики достигло 14. Однако теория образования галактик предсказывает, что их должны быть сотни. Канадские и американские специалисты создали рекордную по величине квантовую вычислительную систему. Она состоит из 12 связанных между собой кубитов, элементарных ячеек квантового компьютера. Во время работы все 12 ячеек находятся в спутанном состоянии, то есть образуют единую квантовую систему. Серьезной проблемой квантовых вычислений является спонтанное разделение таких связанных систем. Однако на этот раз исследователям удалось удержать систему под контролем и спустя заданное время определить ее состояние. Бутылконосые дельфины насвистывают друг другу свои имена. Короткую, уникальную последовательность звуков каждый дельфин выбирает еще в детстве и сохраняет на всю жизнь. По этим звукам члены дельфиньего стада узнают друг друга издали. Сгенерировав звучание дельфиньих имен на компьютере, зоологи Университета Северной Каролины убедились в том, что для узнавания служит именно последовательность звуков, а не тембр голоса. Искусственные сигналы были лишены индивидуальной тембровой окраски. Однако дельфины продолжали узнавать и такие обезличенные имена. Обладание именем – уникальная особенность бутылконосых дельфинов, которая не встречается больше ни у одного животного, кроме человека.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
8:41 в Москве. Продолжит программа «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева.
Доброе утро.
Доброе утро. Вывод из запоя. Так сегодня озаглавлен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Издание напоминает, накануне Дня Победы главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что общество созрело для настоящей алкогольной политики по выведению страны из пьяного угара. Целью такой политики должно стать снижение потребления алкоголя, прежде всего за счет водки. Нужно ли считать действия по запрету вина с Грузией и Молдавией, а также грузинской минеральной воды, стартом новой антиалкогольной кампании? Или это внешняя политика? В отношении водки внешнеполитический фактор просматривается только на украинском направлении. Украина, как и Грузия, заявляет о возможности выхода из СНГ. Почему бы не наказать ее на 10% российского рынка водки? Именно столько сейчас занимают украинские бренды. Поле для деятельности в любом случае огромно. По данным главного санитарного врача, к началу нынешней весны в России было зарегистрировано 2 миллиона 369 тысяч лиц, которым поставлен медицинский диагноз алкоголизм. За 6 лет количество таких людей увеличилось почти на 15%. Онищенко считает, что отучать народ от водки надо не прямыми административными запретами, а долгосрочной программой по снижению объемов общего потребления алкогольной продукции в России. Намерение благое. И про административные запреты все правильно. Скажем, в связи с сухим законом военного времени в 1915 году в России потребление алкоголя сократилось на 99,9%. На тот же период объем производства спиртосодержащего лака в Петрограде возрос на 600%, политуры на 1575%. Большевики первоначально тоже вели суровую борьбу с пьянством. «А пьяных сколько не будет увидено, столько и будет расстреляно», писал Демьян Бедный в одной из агиток. Но скоро бюджет молодой республики понадобились деньги, и продажа алкоголя вернулась. Если в 1924 году было выпущено 11 миллионов 300 тысяч литров спирта, а доход от от его продажи составил 2% поступлений в бюджет, то в 1927 году было произведено 550 миллионов литров, что обеспечило 12% государственных доходов. После войны каждый из советских лидеров предпринимал попытку победить пьянство. Хрущев в 1958, Брежнев в 1972, Горбачев в 1985 годах. Но, как мы знаем, безуспешно. Сухие законы в Соединенных Штатах Америки или, например, Финляндии также пьянство не победили. Впрочем, есть и успешные примеры борьбы с алкоголизмом на государственном уровне. Скажем, жесткая антиалкогольная политика в Швеции, основными инструментами которой были высокие цены и ограниченная доступность. Она привела к снижению потребления алкоголя до вступления в Евросоюз. Оно было одним из самых низких в Европе. Правда, со вступлением в Евросоюз многие ограничения пришлось снять, и потребление алкоголя снова выросло. В любом случае, задача очень сложна. Но, по крайней мере, в части давления на производителей спиртного кампания в России уже началась. Госдума приняла закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из-за нового порядка взимания акцизов, а вернее из-за отсутствия акцизных марок нового образца, отрасль принесла значительные убытки в этом году. Закон также увеличил минимальный уровень уставного капитала ликеро-водочных заводов, что уже приводит к закрытию мелких заводов. А в марте в Думу внесены поправки к этому закону, закрепляющие исключительное право управлять производством и оборотом за государством.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюза удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Минутой молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисках бортовых самописцев авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В 8:46 в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
В России полностью отменена обязательная продажа экспортерами части своей валютной выручки на внутреннем рынке. Соответствующее решение Центрального банка вступило в силу 7 мая. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. В конце 2004 года этот норматив был снижен с 25% до 10%. Ранее он составлял от 50% до 75%. Европейская компания Airbus подписала контракты с российской компанией Avisma и американской RTI, двумя крупнейшими в мире производителями титана. За последние полтора года этот металл подорожал в мире почти вдвое. Контракты Airbus рассчитаны на 10 лет и предусматривают поставки титана для производства комплектующих будущего супераэробуса А380. Половина всего производимого в мире титана идет в авиастроение. Более 50% всех его закупок компаниями Boeing и Airbus приходится на долю российской компании Avisma. Австрийская государственная нефтегазовая компания OMV может купить крупнейшую в Австрии компанию электроэнергетики Verbund, также контролируемую государством. Власти страны намерены создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать на европейском рынке с крупнейшими энергокомпаниями Франции, Германии или Италии. Правительству Австрии принадлежат 32% акций ОМФАУ и 51% акций Фербунд. Европейская комиссия повысила свой предыдущий прогноз темпов экономического роста стран еврозоны в этом году. Теперь он составляет 2,1%, а не 1,9%, как раньше. Тем не менее, на будущий год эксперты комиссии прогнозируют новое их замедление до 1,8%. Основная причина – сокращение потребительского спроса в результате повышения банковских процентных ставок. Общий объем экономики 12 стран, перешедших на единую европейскую валюту, оценивается в 13 миллионов долларов. Это примерно на 10% больше, чем объем экономики Соединенных Штатов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 8 копеек за доллар США. За евро дают 34 рубля 47 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
1. Рисуют животные. Слон-художник, участник Венецианского биеннале. В Нью-Йоркской студии беседуют Александр Денис и художник Виталий Комар. 10 мая 99 года.
Что вы именно будете представлять в Венеции?
Мы хотим привезти слона из Таиланда. Там слоны уже примерно 300 лет принадлежат людям и своего рода домашние животные. И они заняты в такой специальной индустрии, на лесоповале, говоря по-русски. Дело в том, что ценные породы тикового дерева растут на таких странных холмах, где ни один трактор не пройдет, и только слон может пройти спокойно, волоча за собой вот эти ценные стволы. Но сейчас лесоповал тиковых деревьев запрещен. Это дерево под охраной международных всяких законов. И слоны в трех селениях лишились работы. И слоны, и их владельцы голодают. И мы выступили с предложением организовать художественные школы для слонов в этих селениях. Сейчас мы их открыли. Слоны рисуют и продают работы туристам. Значит, первый сбор пожертвований в пользу слонов и первый аукцион их работ состоялся в Бангкоке и принес 50 тысяч долларов. Вот этих 50 тысяч хватит для этих трех селений, ну, года на два примерно, спокойной нормальной жизни и также на покупку красок, бумаги и так далее, чтобы продолжать эту работу.
Виталий, зачем вам понадобились слоны?
В поисках нового хочется найти новых соавторов. Дело в том, что есть сообщения очень древние, примерно 2000 лет назад, сообщения римских и греческих историков о том, что слоны чертят загадочные письмена на песке или на мягком грунте, так сказать, используя камушек или палочки. Это действительно доказанный факт, и много объяснений этому. Возможно, слоны, поскольку обладают гибким органом, хоботом, кончик хобота заканчивается тремя такими пальчиками. И это очень такие нежные, в то же время сильные пальчики, потому что хобот состоит из более 50 тысяч мышц, гораздо больше, чем рука любого художника. И вот этими тремя пальчиками слон довольно легко может держать кисть. Более того, есть возможные предположения, что Кандинский видел рисунки слона в берлинском зоопарке до того, как он стал общепризнанным изобретателем абстрактного искусства.
О слонах-художниках беседовали Виталий Комар и Александр Денис. Радио «Свобода». 10 мая 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационной книге дочери вице-президента Чейни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почему в мире все более распространяется имидж неприятного американца и как с ним бороться? Этот вопрос задала группа «Бизнес за дипломатические действия». Организация, объединяющая бизнесменов, встревоженных глобальным антиамериканизмом. Ответ оказался простым. «Мы кажемся шумными, высокомерными и совершенно сконцентрированными на себе», говорит Кит Рейнхарт, глава группы. «На взгляд многих людей мы воплощаем в себе наивысшую заносчивость, считая, что все хотят быть похожими на нас». Главный совет тем, кто готов бороться за улучшение образа американца в мире – следить за своими манерами, путешествуя за рубежом. Думай о себе все, что хочешь, но держись скромно и говори меньше. Самореклама во многих странах выглядит невоспитанностью. Говори в пониженном тоне и медленнее. Шумный человек кажется хвостуном, а быстрая речь рождает ощущение агрессии. Одевайся, у тебя всегда будет возможность оголиться. Повседневная одежда во многих странах выглядит проявлением неуважения. Говори меньше, слушай и проявляй интерес, когда собеседники сравнивают свой опыт с твоим. Это не первые рекомендации подобного рода, до сих пор такие акции заканчивались ничем. Крупнейший американский ипотечный кредитор предсказывает первое за несколько лет падение продаж жилья и радикальное замедление роста цен недвижимости в Америке. Уровень продажи квартир и домов упадет в нынешнем году на 7-10% по сравнению с рекордным прошлым годом, считают эксперты банка Fannie Mae, а их стоимость повысится не более чем на 2,5-3%. Этот прогноз более оптимистичен, чем предсказания некоторых финансистов, ожидающих нечто близкое к обвалу рынка недвижимости. Вместе с тем он подтверждает наметившуюся тенденцию, в которую многие покупатели недвижимости отказывались верить в последние пятилетия. Цены на жилье могут падать. На прилавках американских книжных магазинов появилась книга «Теперь моя очередь». Ее автор Мэри Чейни – младшая дочь вице-президента США Дика Чейни. Ее называют доверенным лицом отца. Специалист по Public Relations во время кампании 2004 года Мэри работала в штаб-квартире по переизбранию отца на пост вице-президента. Но главное в ее биографии не это, рассказывает Владимир Морозов.
Мэри Чейни – лесбиянка и не скрывает этого. Никто бы и бровью не повел, если бы ее отец был в Демократической партии, но он республиканец. И вот консерваторы из его же партии клеймят позором и дочь, и отца, а пропагандисты из движения геев и лесбиянок трубят, что Мэри предала их. Книга «Теперь моя очередь» подробно описывает, как пробирается семья вице-президента между Сциллой правых и Харибдой левых. Почему Мэри Чейни поддерживает Джорджа Буша, хотя он выступает за поправку к Конституции, запрещающую однополый брак? Может быть, это просто солидарность с отцом? Если бы мой отец не был вице-президентом Джорджа Буша, то я все равно поддержала бы Буша в кампании 2004 года. Как воспринимает Мэри Чейни резкое снижение рейтинга республиканского правительства? Что думает она о войне в Ираке? Мне неприятно слышать критику в адрес отца, но я одобряю наши действия в Афганистане и Ираке. Мой отец и президент Буш умеют смотреть в будущее. Они делают не то, что повысит их рейтинг, а то, что нужно стране. Мэри Чейни 37 лет. Собирается ли она в будущем выдвигать свою кандидатуру на какую-либо избирательную должность? Я уважаю людей, которые занимаются политикой, но это не для меня. Мне не нравится то, что надо делать, чтобы вас избрали, например, собирать деньги. В 16 лет Мэри сообщила родителям, что она лесбиянка. Известный своей невозмутимостью, Дик Чейни ответил: «Ты моя дочь, я люблю тебя и желаю тебе счастья». Маме понадобилось несколько минут, чтобы все понять. Она обняла меня и расплакалась. А когда успокоилась, сказала: «У тебя будет теперь такая трудная жизнь». Я ответила, что для меня труднее лгать о том, кто я такая. Мэри Чейни и ее партнерша Хезер Поу, с которой они вместе живут 14 лет, не только желанные гости в доме родителей. Они сидели рядом с семьей Чейни во время съезда республиканской партии. Когда репортер журнала People спросил Мэри Чейни, собирается ли она заводить детей, Мэри сказала: «Прежде чем ответить вам, мне надо посоветоваться с Хезер». С подобной солдатской прямотой написана почти вся книга Мэри Чейни «Теперь моя очередь».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший идол подростков Бритни Спирс поделилась с миром поклонников радостной новостью. Она беременна вторым ребенком. Впрочем, последние два года Спирс привлекает к себе внимание не музыкой, а деталями личной жизни. Совсем недавно власти якобы расследовали сообщение о не столь добром обращении в семье Спирс Федерлайн с ее первым ребенком, 8-месячным сыном Шоном. Так или иначе, беременность наверняка отложит работу над давно обещанным новым альбомом Спирс, и ее поклонникам остается вспоминать лишь о ее былых успехах. Песня «Stronger» — «Сильнее».
Передача в Америке. Сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В следующем часе речь пойдет о застройке площади Мужества, названной так в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда. Развлекательными центрами, ресторанами и заправками должны ли скверы и памятные места застраиваться доходными заведениями, если это приносит прибыль городу?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730.